Своя правда.
Они оградились убежищами.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня попробуем поставить точку, или, если хотите, запятую, в знаменитой фразе «казнить нельзя помиловать». Казнить, безусловно, вербально. И речь пойдет о Николае Десятниченко, школьнике из Нового Уренгоя, который выступил в Бундестаге. И до сих пор уже несколько дней его речь непрерывно обсуждают. Конечно, из-за формулировки «невинно погибшие солдаты». Это про солдат вермахта, ну и за ряд еще каких высказываний. Сегодня с нами адвокат Борис Грилишвили. Здравствуйте, Борис Ливанович.
Добрый день или вечер.
Да, сегодня Борис Ливанович как раз будет адвокатом Николая Десятниченко. И сегодня с нами Аслан Рубаев, главный редактор общественно-политического интернет-издания «Политсайенс», историк, политолог. Здравствуйте, Аслан Вадимович.
Добрый вечер.
Ну и Аслан Владимирович сегодня будет, я так понимаю, в роли прокурора.
Ну да.
В роли обвинителя Николая Десятниченко. Конечно. Начнем с заявления позиции. Первым дадим слово адвокату Борису Мигрелишвили. Борис Иванович, пожалуйста.
Строго говоря, вообще-то прокурор должен начинать, поэтому я предлагаю коллеге.
Мне, ну
таковы
ладно.
Правила процесса.
Спасибо.
Я с небезностями. Хорошо, давайте. Аслан Рубаев.
Ну, смотрите, с чего хочу начать. Ситуация, во-первых, на самом деле очень нужная для России. Это такая встряска необходимая, потому что наша власть, она всячески упускает уже на протяжении 20 лет наше образование, мы его теряем. Вот какие примеры еще нужны, чтобы мы увидели, что мы действительно теряем наше образование? Если вот этот подросток, я точно не помню, 15-16 лет, ну, вот согласитесь со мной, думаю, все не такой, что можно спустить и простить. Правильно же?
Просто... Да, вообще-то с 12 лет казнили.
Слово адвокату пока еще не даем.
Нет, казнить мы никого не предлагаем. Я уж лично тоже не предлагаю. Я предлагаю разобраться. А если уж казнить, то казнить нам надо выше. Надо казнить директора гимназии, надо казнить преподавателя. Если угодно, надо казнить министра образования. Потому что, как мы видели,
Василий... Опять?
А что делать? А что делать, если мы шило на мыло меняем постоянно? Мы меняем министра, она приходит, такая говорит, вот я такая хорошая министр, давайте я буду работать с вами. Мы все говорим, давайте. И тут бац, она нам говорит, а давайте мы теперь введем там нормы религиоведения. А на кой черт они нужны, извините, эти нормы, когда учить надо детей нормальному? Потом она говорит, мы введем ЕГЭ обязательно по истории. Но я уж обрадовался, а где уж ЕГЭ-то по истории? Его нету. Казнить надо всех. А кто спичрайтер этого был? Покажите его. Кто это был? Значит, родители пропустили. Пропустила гимназия. Все его пропустили. Он туда приехал, выступил. Ой, какой хороший мальчик. Так что ли получается? Еще говорят, ребенка не надо винить. Там надо винить всех.
Это Аслан Рубаев, главный редактор общественно-политического интернет-издания «Политсайенс», историк-политолог. И сейчас слово уже адвокату Борису Мигрелишвили. Борис Иванович, пожалуйста.
Мой коллега Аслан правильно сказал, что это назревший вопрос, но он назрел совершенно другим знаком, если говорить о знаке в математическом смысле. Вы знаете, на самом деле имеет место постоянная тяга нашего, на массы нашего населения и, скажем так, окормляющих их пропагандистов к самоудовлетворению, я не буду употреблять медицинский термин «мастурбация», к самоудовлетворению величием страны.
Уже употребили, собственно.
Да, я сказал, что я не буду его употреблять.
Так.
Вы знаете, этих случаев самоудовлетворения, когда ищется повод любой, будь то Пусси Райот, будь то...
Матильда.
Матильда, будь что угодно, их миллион. Парень, на мой взгляд, этот мальчик, независимо от директора гимназии там, и министра образования, сказал очень правильные вещи. Я готов его защитить как адвокат. Если бы это было уголовно наказуемым деянием, да, я бы его защищал. И я знаю, как бы его защищал. В районном суде не прошел бы, до Конституционного дошел бы, до Европейского суда дошел бы, но защитил бы.
Это адвокат Борис Мигрелишвили. Ну и сейчас, если позволите, я просто напомню, а что мальчик, собственно, сказал. Напомню и вам, и аудитории. Вот фрагмент его выступления, который как раз и зацепил большинство. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле». После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные немецкого солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули для посещения захоронения вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Там и продолжение есть, но вот этот фрагмент конкретно и зацепил общественность. И сразу Аслан Рубаев, пожалуйста.
Да, вот смотрите, во-первых, вот что меня удивляет, он, значит, приехал в Бундестаг, весь такой красавец, молодец, и все, кто вместе с ним. А чего это они там не рассказывали о судьбах советских солдат, которым очень было тяжело? Они пришли к нам с оружием, они пришли сюда, в эту страну, тогда в Советский Союз, убивали женщин, все, все без разбора. И тут вот мы дожили до 2017 года, что какой-то, сейчас не хочу даже ничего говорить, вот будет нам прибивать здесь, нам, профессиональным историкам, что вот какие у них были тяжелые условия. Ё-моё, а вы подумайте о том, они были тяжелые условия у советских солдат.
Аслан Владимирович, которые... я уточню, позвольте, а как же вот тот самый пацифистский пафос, который да каждого, каждое, Владимир... первое, каждого, каждое 1 сентября на уроках мира всем школьникам, начиная с Союза Советских Социалистических Республик, рассказывали, что война – это плохо,
плохо.
Что война – это смерть, что на войне гибнут простые
Владимир,
люди.
Владимир, это этим ребятам не рассказывали, это наверное, год рождения, может быть, 2002-2003. Ну, что им там рассказывать-то будут? Ну, это же совсем... Это вот дети совсем свежеиспеченные. Но еще знаете, что я вам скажу?
Которые прикоснулись к истории.
Да, посмели, гады.
Нет, и... прикоснулись вживую, потому
более
что они
того,
изучали документы конкретно.
Прадедушка воевал у человека.
Надо еще узнать, на какой стороне воевал прадедушка. Давайте мы сначала еще узнаем, на какой стороне воевал. Но вы знаете, что тут самое главное здесь, на самом деле, что уже этим детям жалко не наших, а чужих солдат. Это, в первую очередь, уже прививается русофобия.
Это плохо?
Это омерзительно, на самом деле. Это омерзительно.
Это Аслан Рубаев, сейчас Борис Мегрелишвили.
На самом деле, здесь мой коллега Аслан совершает странную при его уровне образования и подготовки логическую ошибку, которая называется петицию принципии. Или ссылка, или доказывание тезиса другим тезисом, который сам по себе еще не определен и не доказан. Смотрите, но сначала прозвучало, надо еще подумать, на каком фронте, на какой стороне воевал прадедушка. Извините, пожалуйста, если бы он воевал на другой стороне, он был бы расстрелян, скорее всего, после тяжелого ранения в войне, да? Это во-первых. Во-вторых, пожалеть каких-то немецких солдат, это сразу отсекается версия, что советских солдат никто не жалеет, а этот мальчик жалеет только немецких солдат. На самом деле это полуправда, а значит полная ложь. Я сейчас это докажу. Я уверен, мой коллега-историк, профессиональный, как он назвал, знает такое имя Шульце Бойзен, Либертас Шульце Бойзен. Хару Шульце Бойзен, наверняка он знает имя Шиндлера, наверняка он знает имя Августа Ландмессера. Давайте про Августа Ландмессера. Вам знакомо это имя?
Ну, допустим.
А давайте вы скажете. Да, хорошо, давайте скажу я. Итак, подождите, пожалуйста, вы говорили,
сейчас Борис,
я скажу.
Борис Мегрелишвили закончит свою мысль,
очень коротко, очень коротко. Август Ландмессер, этнический немец, был женат на еврейке. По законам о защите расы, гитлеровским законам, он обязан был с ней развестись, он этого не сделал, не бросил жену и двух детей, двух девочек. Он был посажен за это в гитлеровскую тюрьму. Когда он окончил свое наказание, он был принудительно по призыву направлен в тыловые части и погиб в 44-м году или в 45-м году под бомбами антигитлеровской коалиции. Скажите, пожалуйста, он нацист? Он его в тыловую часть направил, он что, нацист?
Это Борис Мегрелишвили, сейчас Аслан Рубаев.
Борис, вы так передергиваете. Стоять, тут надо немножко остановиться. Мы говорим о том, что... мне, знаете, вообще плевать, кто он там был, немец, не немец, кто у него жена была. Мы говорим о нашем русском мальчике, который поехал в Бундестаг, который изучал историю в этой стране, он не изучал ее в Германии. У него не была жена еврейка или еще там что-то. Это человек, который через... Если он сейчас уже прикоснулся, он прикоснется к истории дальше, это будет идти... Он будет нести это в будущее. Вы понимаете, какая это опасность? Чего он сейчас вытворил?
Можно про опасности сразу уточню? Вот смотрите, вот руки видите?
Да.
Вот этими руками я копал советских воинов, которые пали во время Великой Отечественной
Бабы
войны.
Бабы еще нарожают, да, как, их нет, так кидали.
Секундочку. Когда откапывал советских воинов, попадались и солдаты вермахта, как понимаете. И вот этими руками солдат вермахта мы не сжигали.
Не
предавали их там каким-то казням, вот эти останки.
Навозом не обсыпали.
Мы их просто захоранивали неподалеку.
Правильно.
Рядом с советскими.
Так, согласно вашей логике, получается, что это не совсем правильно. Нет, потому что мы как будто бы оказывали знаки уважения тем, кто пришел сюда, и, соответственно, они должны вообще гореть в гиене огненной до скончания
нет, вы это делали как профессиональный, видно, археолог, да, с экспедицией.
Как поисковик.
Поисковик, да, военно-историческое общество занимается этим каждый год, это очень правильно, и мы должны обмениваться этими жертвами.
Хоронить нужно?
Нужно, конечно, но понимаете, дело-то в другом. Дело в том, что, я помню, я смотрел видео несколько раз, как этот мальчик рассказывает, он рассказывает с глубокой такой скорбью, он говорит, меня тронула история вот одного отдельного немецкого вот солдата. Почему его не тронуло? Одна, такие, миллион историй советских.
С чего вы взяли, что его не тронуло? Извините,
ну, потому
пожалуйста.
Что он поехал и говорит о немецком солдате, а не говорит о советском солдате. Почему? Ну, почему?
Хорошо, давайте я скажу.
Борис Мегрелишвили.
Давайте я скажу.
Факты есть, вы же юристы.
Вот вы говорите, немецкие солдаты пришли насиловать, убивать, там, расстреливать и так далее. Было. Скажите, пожалуйста, советские солдаты, которые в Финляндию пришли в 1939 году, они чем занимались? Розы сажали там?
Так.
Минуточку, подождите, пожалуйста. Они были герои. Должны ли мы их точно так же казнить? Может ли этот мальчик или вы, Аслан, приехать в финский парламент и сказать, простите, пожалуйста, за наших сволочей, фашистов наших, хотя и под красными флагами, а не под красно-коричневыми, за то, что мы, понимаешь, отняли у вас половину Финляндии. Должны мы это делать или нет?
Нет.
Хорошо, понял, спасибо. Это и называется двойные стандарты.
Нет,
давайте
подождите.
Я еще скажу.
Нет.
Конечно,
секундочку.
Конечно.
Секундочку. Во-первых, где были советские солдаты, никаких зверств, жестокости не было, это 100%.
Конечно, фамилия Рабичева и Никулина, офицеров советской армии, вам ничего не говорит,
ничего
их воспоминания. Это я вам тогда скажу.
Дайте потом ответить.
Подождите, мы говорим о том, что... Подождите, то есть для вас, получается, советские солдаты, кто в 39 году были в Финляндии, они такие же фашисты, как и та чума, которая пришла в 41-м к нам,
они
что
ли? Не фашисты, они большевики, как хотите называть. Они
то есть для вас
же
большевики
если,
фашисты.
Если они творили такое же, значит, они такие
они
же.
Не творили такое
чего
же. Ну, потому что они не творили такое же. Ну, подождите.
И в Латвии не творил Кононов,
подождите,
да,
то, что делали фашисты,
женщину.
Остались сейчас музеи, остались концлагеря и прочее. От Советского Союза остались концлагеря хоть где-нибудь.
На Покажите. Колыме, допустим.
Слушайте, ну,
более того, Аслан, давайте, извините, пожалуйста, вы отрицаете вот этот факт. Смотрите, очень интересный чистый факт, и у меня нет оснований не доверять, наверное, откуда-то это взято. 250 тысяч человек попало в лагеря, из них только 6 тысяч выжило. Представляете, сколько
откуда
было...
Откуда 250-то тысяч, позвольте?
Нет, это то, что я читаю
а
речь
какие
этого
лагеря?
И кто? В советские лагеря попало немецких солдат после
я
котла.
Я помню с уроков истории, что там было 90 тысяч.
Нет, извините, я не могу, я просто беру вот хорошо. Факт, который есть, да? Я так понимаю, никто это не... Хорошо, пускай будет 9 тысяч, но выжило 6 тысяч.
90
пускай
тысяч.
Пускай будет из 90 выжило 6 тысяч. Чем по условиям советские лагеря отличались от немецких? Сейчас вы скажете, а вот наши в немецких лагерях страдали, голодали. Извините, пожалуйста, а знаете почему? Потому что советское правительство, и мы знаем, что Российская Федерация есть не просто правопреемник, а правопродолжатель Советского Союза, да, и почему без всякого вступления в ООН заняло место в Совете Безопасности. Так вот, это на самом деле потому, что мы отказались их признать своими, мы сказали, что у нас не бывает пленных, и, соответственно, Советский Союз не был участником Женевской конвенции.
Ну, и евреи тоже поэтому, наверное.
Евреи, цыгане и рыжие, и геи были совершенно по другой категории.
И коммунисты.
Категории. И коммунисты, кстати, да. Кстати, часто совпадали евреи и коммунисты. Да.
Это Аслан сейчас Рубаев.
Ну, вообще, на самом деле, знаете, такое передергивание, прям я бы даже сказал, жесткое. Ну, смотрите, в чем дело. Напали-то на Советский Союз.
Да, и мировую войну на две недели до того, как как Советский Союз не успел. Мы знаем, что отложили на месяц.
Секундочку, вы рассуждаете фактами или предположениями, Борис Ливанович? Фактами. А где этот факт, простите, зафиксирован, что за две недели до? Это гипотетическое.
Нет, есть документ в единственном экземпляре, особо
во-первых, знаете,
важности, секретный
так,
и так далее, где был срок подготовки развертывания.
Давайте для вас специально зайдем с другого хода.
Давай.
Нюрнбергский трибунал был по Советскому Союзу или по фашистской Германии?
Ага, учитывая, что победители не судят, хорошо, он был.
Это не было по Советскому
Союзу. Извините, пожалуйста, давайте мы по-другому скажем. Давайте так.
А вот не дают, да, зайти никак?
Не, подождите. Давайте по-другому скажем. Один человек убил на улице, его судили, второй убил, его не судили. Он хороший, это его автоматически делает, что ли?
А кто убил? Советский Союз кого убил?
Хорошо, давайте.
Кого убил Советский Союз?
Судя по количеству жертв. Мне кажется, мы как будто бы в сторону уходим.
Да, уходим, давайте вернемся. Давайте вернемся, да.
Николай Десятниченко, который выступил в Бундестаге. Он, кстати, не один был, потому что подобные истории, но только уже про советских солдат, изучали в том числе и немецкие школьники. И примерно то же самое рассказывали о советских солдатах. Аслан,
Владимир,
что в этом плохого?
Если немецкие школьники приедут к нам в Государственную Думу и здесь выступят, как плохо содержали, условно говоря, какого-то советского солдата, это будет справедливо, это будет правильно. Не мы нападали, не мы объявляли войну, не мы были агрессорами, не Советский Союз.
Такой обмен, он нужен нашим школьникам? Вот обмен информацией, обмен эмоциями, если хотите.
Для немцев, для Германии, этот обмен должен быть на уровне покаяния. Для наших же ребят, он должен был быть на уровне здравого смысла, потому что ни один современный ребенок не должен относиться хоть даже с малой долей жалости к немецким захватчикам. Он не должен относиться. Он должен это оценивать как историк. Я не относился к ним жалостью. Мне жалко не было, например.
Как историк тогда, скажите, ведь насколько я помню, я не историк, но я люблю историю, а вот это вот «убей немца»,
да,
немца,
да.
Не нациста, появилось не сразу. Потому что
в 42-м году, по-моему.
Да. Потому что поначалу пытались отделить немецкий народ от армии, от фашистов, от нацистов, если хотите.
Да, и были.
Потом к этому вернулись уже. Вот в рамках того самого пацифистского пафоса. Так что в этом плохого?
Даже Сталин говорил, помните, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается, вот что-то такое.
Так, плохого нет ничего. Смотрите еще раз. Дело вот в чем. Этот парень, мальчик, вот, который выступил защитой отдельного солдата, он завтра может выступить защитой Бандеры.
Ваша честь, протестую. Может, это домыслы.
Подождите, но это уже случилось, вот такая неприятность, такой казус произошел, если хотите, а завтра у нас еще что-нибудь выкинут. Подождите, Борис, вы заканчивали современный исторический факультет. Вот я закончил бакалавр, буду называть вуз, а то будет реклама. Вот смотрите, я вам могу рассказать так. Закончил исторический факультет. Вы думаете, что там основная масса историков, уж прям уж такие историки, или прям уж такая масса преподавателей, такие преподаватели?
Борис,
уровень образования сейчас на нуле, и вот этот парень, ему завтра скажут какой-нибудь отдельный отморозок, который там, у которого кто-то где-то служил под флагом Бандеры, что Бандера это хорошо, и он будет нести это знамя, Бандера хорошо, как вот этот парень сейчас несет знамя, что какие были плохие советские лагеря и советские граждане, которые так уж тяжело содержали уж такого несчастного солдата,
это
который
пришел
сюда с оружием, между прочим, они оказались в Сталинграде, они мы оказались под Берлином или где-нибудь еще у них там под Гамбургом.
Мы оказались в Бресте, допустим, в 1939 году совместно.
Это наша территория.
Борис Мегрелишвили, пожалуйста.
Вы знаете, Бандера, насколько мне известно, содержался в таких же концлагерях, как и советские солдаты у немцев. Но я сейчас не хочу касаться Бандера, Украины и так далее, потому что если на то вспомнить, и это опять нас далеко заведет, Бандера воспылал ненавистью к Советскому Союзу после того, как из-за границы, из-за Буга, наблюдал, что Советский Союз творил в Украине. Этот голодомор и так далее. Но я не хочу сейчас в это вдаваться. Но, поверьте, пепел класса может стучать в сердце не только. Сердцах. Да и в наших сердцах, и в их сердцах, и так далее. На самом деле, пафос мальчика этого, мне кажется, был другой. Такой же, как, кстати, сейчас у Германии, реально у немецкого народа, а не у одной Меркель, не у одного Аденауэра, да, который встал на колени от имени всей своей нации, прилетел в свое время в Бен-Гурион. Реально у Израиля и Германии прекрасные отношения. И людские, если можно так выразиться, а не только межправительственные. Пафос мальчика другой. Люди умирают, даже когда не хотят. Их призывают, их отправляют умирать. Убивать и умирать. Они выполняют честно свой долг. Давайте, правительство Германии было законным. Это факт, мы с ним подписывали, между прочим, протоколы.
Да, и в Украине тоже законно.
Смысл, конечно.
Смысл в том, что... Я понимаю,
пафос в том, что... Вот вы правильно говорите, пацифически...
Ну, я на всякий случай уточню. Да. Если продолжить вашу цепочку, то получится следующее, что Российская Федерация современная должна бы извиниться перед Германией за то, что только 6 тысяч из 90 тысяч плененных под Сталинградом вернулись домой.
Я если угодно, понимаю? Да, потому что это нарушение Женевской конвенции.
Вот так вот, понятно.
Если угодно, да, так же, как немцы должны извиниться, но мне кажется, они уже извинялись не знаю сколько раз за то, что они убили там 6 миллионов евреев, они убили столько-то в концлагерях, погибло советских солдат там и так далее, и так далее. Я думаю, это нормально. Советский Союз не должен извиняться за то, что он взял Рейхстаг. Давайте не будем, вот как-то
хорошо,
странно подмешивать.
Уточню, вы представляете себе Соединенные Штаты Америки, которые извиняются, или там Великобритания, которая извиняется за бомбардировку Дрездена?
Мне сложно сказать, но я...
Или президента Соединенных Штатов Америки, который извиняется за Хиросиму и Нагасаки.
Обама не извинился спустя.
Вы знаете, почти, я хочу сказать одну вещь.
Полвека.
Вы знаете, я хочу сказать одну вещь на самом деле, которая очень универсальная, как я считаю. Вот мы говорим, немцы, фашисты в своих лагерях кто-то, то-то, поэтому в наших лагерях можно так. Вы знаете, все изучали...
А кто это говорил?
Вы только что сказали, а как они, мол, и так далее. На самом деле, это прозвучало у вас. Давайте так, есть простейшая логическая конструкция, известная из курса логики, да, из университетского курса логики. Если А равно С и Б равно С, то А равно Б. Если мы делаем как фашисты, как немцы и так далее, а немцы извинились, то и мы должны за свое извиниться. Понимаете, в чем дело? Нельзя, мы не должны быть как фашисты. И мы не должны говорить, опять вот вас наклоним, можем повторить там и все такое прочее. Давайте, если на то пошло, концлагеря концлагерями, я не случайно вспомнил офицеров Рабичева и Никулина. Я думаю, все знают, кроме, по-моему, Аслана, что творили наши солдаты миллионами и сотнями тысяч, войдя в Восточную Пруссию. Давайте, пусть наши радиослушатели, когда закончатся, да, я не буду, просто погуглят или поиндексируют воспоминания офицера Рабичева, воспоминания лейтенанта Никулина. Я думаю, они будут заинтересованы.
А я думаю, знаете как, воспоминания вообще очень страшная штука, читать которые вообще не стоит. О. Знаете, воспоминания, я сейчас выйду отсюда, напишу воспоминания о нашей программе, ну и что? Ну вот и что будет?
Давайте вы почитайте, а потом скажете, ладно?
Да зачем читать то, где нет никакой... Это, вы же как юрист должны,
это называется, наверное... вообще-то
Послан установка. Владимир, я уточню, вы против того, чтобы читали?
Нет, я против того, чтобы читали нормальную литературу.
Нормальную это какую? Проверенную вами?
Нет, проверенную Академией наук хотя бы. Давайте так решим.
А это как это? Там шильдик должен какой-то стоять.
Чего? Ну, конечно, мы же знаем идеологию Медведского.
Да, обязательно. У нас должна быть история вместе с ногой идти идеология.
Вместе с главлитом.
У нас идеология запрещена
Конституцией вообще.
А мы в поиске ее. Мы в поиске. Мы ее найдем.
Государственная идеология запрещена Конституцией.
Мы ее найдем. Мы уже нашли ее.
Не дай бог.
Дай бог. А вот видите, вот тут уже с этого все и начинается у нас.
Не дай бог.
Мы поэтому не согласимся.
Потому что идеология уже была.
У вас идеология извиняться вечно за все, даже если мы не виноваты. Ну, потому что вы предлагаете, чтобы Советский Союз извинился.
А за мерзость, если он сделал, почему бы и нет? И это будет на самом деле...
Вот вы еще и мерзости видите, это и будет благородство.
Я просто уточню, война – это мерзость, Борис Иванович?
Конечно, безусловно.
Но это без мерзость к нам пришла.
Это, если мы говорим о войне в целом, как о некой
категории явлений,
то, в принципе, победа в мерзости возможна?
Очевидно, да.
Ну, так мы должны гордиться нашей победой или должны всем каяться за мерзость?
Давайте так, если мы на топ... даже если взять равную историю, бокс, да, дерутся, не знаю, со страшной силой, когда все закончится, один победит, люди обнимаются. У них нет ненависти. Или она была, но она прошла. Привет. Вы знаете, я что хочу сказать?
Не всегда.
Не всегда. Но я хочу сказать одну вещь. У меня был очень хороший друг, родом из Сочи, родился и так далее. И когда я был студентом в Краснодаре в 78-м году, на дискотеках ко мне, ну, скажем так, клеилась ГДРовская девочка. Она мне не нравилась, честно, и так далее. Я пару раз с ней потанцевал на дискотеке, и все. Он на меня вызверился. Игорь, в чем проблема? Как ты можешь с этой немкой, а не сволочи и так далее? Игорь, ну, извини, ГДР, мы уже дружим, они вместе, мы союзники и так далее. Нет, ни в коем случае, даже подходить к ним нельзя. Вот на самом деле мы делаем вот такой шовинизм, мы создаем вот таким заглавлитованной пропагандой.
Я напомню, с нами сегодня адвокат Борис Мегрелишвили, который выступает сегодня как адвокат, защищая Николая Десятниченко, и с нами сегодня Аслан Рубаев, который выступает как, скорее, обвинитель, прокурор Николая Десятниченко. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда» на часах 17:35. У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня адвокат Борис Мегрелишвили и главный редактор общественно-политического интернет-издания «Политсайенс», историк-политолог Аслан Рубаев. Обсуждаем Николая Десятниченко, который выступил в Бундестаге, пожалел конкретного солдата Георга. Ну и после этого понеслось. Соответственно, Борис Мегрелишвили выступает адвокатом Николая Десятниченко, а Аслан Рубаев обвинителем Николая Десятниченко. Ну и сейчас уже вопросы нашей аудитории. Напомню, кстати, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-894-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начну как раз с телеграмма. Секунду, Алексей пишет. А, простите, мы с кем сейчас воюем? С Германией? С собственной памятью? С подростком, который пожалел одного конкретного солдата? Или нам нужен враг, чтобы ощущать себя сильными? Ответьте, если не сложно. Это Аслан Рубаеву. Пошла, пожалуйста, Аслан.
Ответим. Нам не нужен ни враг, ни, ничего подобное не нужно. Я думаю, это проблема с образованием. Нам нужно решить проблему образования как можно скорее, потому что с таким подходом к системе образования, который есть сейчас, вы знаете, дальше будут только вот такие... Николай, по-моему, да, его зовут?
Николай Десятниченко.
Да, вот такие Николаи будут появляться как грибы. Понимаете, в чем дело? Если мы не наведем порядок в образовании сейчас, потому что очень...
Ну, вот, знаете, пожалел как... конкретного солдата, это плохо.
Это, подождите, смотрите, что плохо. Плохо то, что не он там пожалел даже отдельно конкретного солдата, бог с ним, он не жалел. Я просто не слышал, жалеет, есть ли сострадание к нашим советским солдатам. Вот ему нужно было...
То есть выйдет Николай Десятниченко и скажет: дорогой Аслан Владимирович, мне наших солдат гораздо жальче, чем их. Но вот здесь, вот тогда вы будете удовлетворены, я правильно понимаю?
Ну, хотя бы так. Нет, вы знаете, я по себе опять же расскажу такую штуку. Что в школе, что в институте мы преподаем историю как? Вот я, преподаватель подходит и думает, я буду вести историю вот так вот ровно. Упаси Господь, чтобы задали вопрос, хороший ли Сталин, потому что мне вот тут постоянно говорят, что Сталин плохой, я прихожу домой, слушаю, что Сталин хороший. Упаси Господь услышать, какой у нас великий, замечательный Горбачев в школе, а я домой прихожу и слушаю, что да нет уж, Горбачев-то не такой великий. Или полупьяный Ельцин, у нас какое-то всемирное достижение, а 9 из 10 человек готовы ему в морду плюнуть, а 10-му так вообще все равно. Поэтому понять, в чем дело? Образование нужно развивать правильно. Вот когда у нас будет подход стандарт, давайте введем хотя бы ЕГЭ обязательно по истории. Пусть будут преподаватели достойные, которые не те, которые сейчас. Я думаю, человек 20 тысяч преподавателей по истории выгоним мы, то другие задумаются.
Это Аслан Рубаев, Борис Ливанович,
будете добавить что-нибудь? По-моему, вопрос слушатель задал просто великолепный, отточенный, ну, до невозможности. Очень хороший вопрос, на самом деле. Нам действительно, не мне лично, нам как 86 пресловутым процентам, ну, если угодно, 60 с лишним процентам, которые за то, чтобы увековечивать Сталина в памятниках и так далее, и 65% против того, чтобы увековечивать его же злодеяния, вот этому народу нужно вот... постоянный такой подстегивание, что ли.
Борис Иванович, вам уже СМС, судя по всему, как раз из Германии пишут. А что, Германия просит вас каяться? У немцев другие герои, те, кто спасали евреев, те, кто не подчинялся преступным приказам.
Вы знаете, преступным приказам армия вынуждена и обязана просто подчиняться. Да, преступным. Если на то пошло, вы знаете, тот же капитан Ульман сказал, что у него был приказ расстрелять абсолютно мирных людей. Был приказ, он не ослушался.
Ничего, Германия не просит никого каяться. Зачем вы готовы пасть на колени и извиняться за погибших в плену немецких солдат?
Вы знаете, мы должны быть нормальными. Почему мы говорим, что смертной казни не должно быть? Извините, мы как нация, да? Я сейчас не говорю, когда говорю я слово «нация», я не имею в виду ни русских, ни евреев, ни грузин. Но я говорю о нации как политическом таком вот субъекте, да? Мы как нация должны говорить, мы больше так не будем. Да, мы воевали, мы победили, но на нашей стороне тоже были отдельные сволочи, да, где-то как порой и так далее. Вот за это давайте мы больше так не будем. Мы будем наших же сволочей тоже сажать. Разве Рокоссовский не расстреливал наших солдат за изнасилование и так далее? Было же такое?
Мы будем как князь Святослав. Иду на «вы» с открытым забрал. Будете добавлять что-нибудь, Аслан Владимирович?
Да вот не знаю даже, что добавить.
Тогда примем просто телефонный звонок.
Давайте.
Вам наушники пригодятся. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Значит, я живу в Балашихе уже больше 30 лет. Я вам скажу, вот у меня сразу вопрос. Как вы считаете, вот оба наших там приглашенных в студию, да? Как вы считаете, что у нас вообще что нет патриотического воспитания? Как же бессмертный полк? Потом в каждой школе буквально 9 числа митинги. У нас есть вот школа, где меня дочь училась, она имя Флёрова носит. У них там вахта памяти есть, музей боевой славы. Есть школа у нас имени Карбышева. Кругом патриотического воспитания. Приглашают ветеранов на уроки в школы постоянно. Что, была всех одна такая, что ли? Это в каждом городе такое есть, в каждом поселке. Я не знаю, почему вы считаете, что воспитания нет.
Есть,
вот.
Спасибо.
А потом, говорю, очень не коротко. Только виноват этот мальчик, а надо разобраться с теми, кто писал этот текст.
Позвольте, я уточню вот просто.
Надо разобраться.
А вы полагаете, что мальчик-то все-таки виноват?
Нет. Ну что там, 17-летний мальчик. Ему сказали вот это говорить. Мы в гостях у немцев, мы должны сказать им хорошее что-то. Он это прочитал и сказал.
Спасибо, а вот принимается. Сейчас, Аслан Рубаев.
Да, ну вот любезной женщине надо ответить. Понимаете, я тоже в школе учился, нам приглашали, ведь это один раз в год. Один раз в год, 9 мая, мы выйдем всей толпой по Красной площади. Один раз в год. Вы понимаете, что это такое? Один раз в год. Сколько там может быть людей, которые, пришли, потому что пошел другой?
Позвольте, а сколько в год раз нужно?
Почаще.
Я думаю, какого волоска начинается лысина, да?
Нет. А вы думаете, патриотизм это давайте вот мы соберемся 9 мая, один раз пройдем по Красной площади, завтра все проснемся патриотами, будем в метро друг другу уступать, ничего подобного. Это должно быть постоянно. Это должен быть вот как вот вы едите, пьете, это должно быть так же. Иначе вы умрете. Вот и все. Ну что тут такого-то?
Это Аслан Рубаев, сейчас Борис Мигрилишин.
Мне кажется, наша согражданка из Балашихи очень правильную вещь сказала. И более того, я скажу, давайте так, я в советской средней школе учился с 63 по 73 год. То есть никакого полупьяного Ельца, никакой там... Ну, мы прекрасно понимаем, какая пропаганда... Во всяком случае, догадываемся, да, я знаю, как пропаганда была постоянна и так далее, и так далее. И вы знаете, иногда надо задумываться о том, что пропаганда, она имеет определенную цель, и она лжива по определению. Она не хочет фактов. Она, как Мединский, говорит, что факты – это то, что выгодно. Извините, я юрист, не могу так. Если мой оппонент назовет факт, который против меня, я буду вынужден с этим согласиться.
Тяжело вам. 7373948. Слушаем сейчас вас.
Фиат юстиция, как известно.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Смоленск. Я все-таки считаю, что мальчик виноват, потому что 17 лет – это тот самый возраст, когда все делается на максимализме. Кто-то в 17 лет немцам просто противостоял, кто-то в 17 лет наоборот им прислуживал. Короче, ничего. В 17 лет самое то время, когда вершить горы, звезды хватать. Так что так.
Спасибо, принимается. Борис Мигрилишвили.
Вы знаете, в Красногорске, Московской области, на улице Народного ополчения, дом 15, есть мемориальный музей немецких антифашистов. Давайте мы, поскольку они немцы, и вот звучало «убей немца», давайте теперь мы этот музей строим с лица земли. Я думаю, на самом деле надо понимать, что этот мальчик сказал.
А это вы только предложили про этот музей, никто тут не
понимает. Немецкие же, у немцев надо убить, потому что, подождите, пожалуйста, я еще раз говорю, был конкретный антифашист Август Ландмессер, который погиб от наших или американских, не знаю, или английских бомб.
Ну, был Власов.
Был Власов.
Ну и чего?
И чего?
Ну и чего? Ну, я и хочу вас спросить.
Ну, и хорошо, зачем тогда Бандеру вспоминать-то? Ну, у нас Власова достаточно.
А зачем вспоминать этого парня, этому парню, который там... Ужас, я вообще в шоке от вас. Я вообще ничего не понял.
Договорились. Давайте еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Максим зовут меня. Я по поводу этого парня хотел высказаться. Считаю, что он абсолютно не прав. даже его выражение, так называемый сталинский котел, что значит так называемый?
Сталинградский котел.
Сталинградский, да, извиняюсь, сталинградский, так называемый. Это реально был котел, это не только так называемый, а реально была битва, реально была война. И 17 лет это уже достаточно взрослый человек, который дееспособен и отвечает за свои полностью поступки.
Мне кажется,
спасибо, принимается,
мне
Борис
кажется, мне кажется, уважаемый наш слушатель не вполне понимает, что означает так называемый. Он воспринимает это как будто сарказм. Так называемая западная демократия, так называемые права человека и так далее. Мы помним это по
советской пропаганде. А вы каждое слово будете оправдывать?
Подождите, пожалуйста. На самом деле, котел — это мы знаем, в чем варится плов или там шурпа, да? И когда котел применяется в терминологии военной, это так называемый котел. Поверьте, он, это не казан, в котором варится плов. А что касается вины, невины, на самом деле надо определить, а был ли состав сначала преступления, было ли событие преступления, является ли преступлением что-то сказать.
У вас, как у адвоката, спрошу, да. Если сознательно была употреблена формулировка «невинно погибшие люди», угу. Есть состав преступления или нет?
Думаю, что нет. Потому что если, давайте, раз уж вы сами сказали «если», да, допущение, да. Давайте допустим, если бы этого ландмессера Августа пригнали бы силой под конвоем под Сталинград, и он здесь бы погиб, был бы он невинно погибший? На мой взгляд, да.
Это Борис Мегрелишвили, будете что-нибудь добавлять, Аслан?
Ну, знаете, просто вот добавлю один такой элемент по поводу 17 лет. Опять же, я же начал с того, что это уже, вы меня извините, довольно взрослый парень. Если человек получает в 14 лет паспорт гражданина Российской Федерации, правильно? Он все, он уже гражданин.
Они в 14 получают.
Чего?
В 14 сейчас 14. Получают.
Ну, я и говорю, да. 14 лет получает паспорт. Я помню, например, я в 14 получал. Помню себя в 17 лет. Уже сделал, кстати, выбор, поступил на исторический факультет.
Прекрасно.
И вот... этот парень дошел до Бундестага.
Просто уточню, он тоже до Берлина дошел, заметьте, как и советские
войны. Вот. Но он дошел и гадости стал говорить.
Не, Аслан Владимирович, да там писали на стенах Рейхстага тоже, знаете, не всегда литературный текст.
Имели право.
Да, если позволите, я все-таки уточню. Все-таки состав преступления есть или нет? Вот невинно погибшие люди.
Если употребляются невинно погибшие солдаты вермахта и так далее, состав преступления есть, я в этом уверен.
А если не сознательно это было произнесено, а просто потому, что он еще, возможно, не всегда может точно передать смысл. Просто я с трудом представляю, что с 14 лет, как Аслан Рубаев получил паспорт, он вообще никогда не ошибался.
Нет, я ошибал. Не, Владимир, подождите, ну при чем я? Я просто к чему хочу вам сказать. Наказать в любом случае его нужно.
Да, вы знаете...
Однозначно. Парня нужно наказать, родителей нужно наказать, и я бы гимназию тоже разогнал бы. Ну, так, на всякий случай.
Наказать — это уголовно, я так понимаю. Ну, хорошо,
ничего. Нет, не уголовно, почему? Можно и шею намылить.
Что такое шею намылить?
Просто розги.
Розги, извините, да. Они у нас запрещены законом.
Ах, черт. А почему родители ему розги не выписали,
законом, когда видели, запрещены, что он будет писать? Законом запрещены, и от родителей такое. Тоже.
Мы, Аслан Владимирович, просто века перепутали сейчас, да, уже несколько столетий.
Они потому что, если так уж говорить о возрасте, то с 12 лет за умышленное хищение советской социалистической собственности был расстрел по указу о трех колосках. С 12 лет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Вы сейчас плохо слышно было, тогда вас выслушаем секунду. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хочу вот по поводу передачи сказать.
Вы уже в прямом эфире, поэтому можете по поводу нашего вопроса что-нибудь сказать, да?
Да. Это его мальчика, родители во всем виноваты. Они, наверное, не пережили ничего такого.
Пожалуйста, человек старшего поколения, Борис Иванович.
Прадедушка у них был командиром стрелковой роты, участник войны. Воевал, правда, недолго, так как был тяжело ранен.
Да, на ключевое обращаю внимание. Человек старшего поколения, судя по всему, очень преклонного возраста звонит. И вот конкретного человека это задело.
Хорошо, задело, но, извините, на каждый чихни назравствуешься, при всем уважении к пожилому человеку.
Слушайте, задело всю страну, ё-моё. Ну, всю страну задело, вы мне уже извините, всю страну задело. Меня задело,
моих друзей задело. Да, и меня задело,
А вы знаете, меня вот закон
подлецов...
А Дмитрия Пескова мало что задевает.
Вы знаете,
как нашу власть в целом.
Раз уж мы отвлеклись, закон подлецов меня задел до невозможности. Сколько человек, детей погибло, потому что мы Америке не даем наших больных детей. Ну, давайте не будем задело. На самом деле есть такое понятие, раз уж мы, пусть, скажем так, в шутливой форме приняли, да, форму суда, прокурор, адвокат и так далее, давайте вспомним, без гнева и пристрастия. должен быть всякий суд. Если мы говорим, что надо скрывать отдельные факты, мы не будем читать какие-то воспоминания, потому что там сказано то, что нам не понравится, нашей морали и так далее, да? Мы все идеальные, мы пришли вот прямо как, не знаю,
хорошо, давайте тогда этот парень выйдет на бессмертный полк и там расскажет, вот будет 9 мая, он расскажет там, как ему жалко этого товарища.
Точнее, принуждать его к этому нужно? Вот выходить на бессмертный полк там. Вот,
нет, ну если он еще это сделает, это вообще будет тогда маразм? Нет,
вот предположим, вот смотрите, есть конкретный человек, Николай Десятниченко. Вот сейчас он выступил в Бундестаге, сейчас к нему приковано внимание, я не знаю, что он с этим вниманием делает, я думаю, что он не очень счастлив из-за этого. Песков его комментирует, пресс-секретарь президента, ну не знаю. И вы полагаете, для того, чтобы, как это по-вашему, он искупил свою вину, его нужно принудить понести венок на могилу неизвестного солдата, пройтись строим в бессмертном полку, или принуждать все-таки к этому нельзя?
Он должен, как я считаю, я вам так скажу.
Принуждать или нет?
Да зачем принуждать? Если, нет, принуждать только в том случае, если это будет продолжаться. Принуждать к, так сказать, к усиленному курсу образования такому. Пусть он обойдет все могилы неизвестного солдата, пусть перечитает архивы, пусть посмотрит, как действительно мы оборонялись этой чуме, пусть походит все-таки по этим территориям. Вот сейчас он в Германии, там сколько есть в Польше, очень много могил советских солдатов. Пусть походит, пусть узнает историю каждого, это сейчас есть возможность. У нас истории таких, вот его задела одна история, как вот бедный немец погиб в плену. Слушайте, а сын Сталина как погиб в плену? И прочие такие люди тоже погибали в плену, их было много, это были наши люди. Так ему, понимаете, здесь принципиально важно другое, вопрос о цивилизации. Ему жалко западную цивилизацию или свою родную, от которой он вышел?
Это домыслы ваши, коллега, да, дорогой, да, это жутчайшие домыслы. Просто.
Это русофобия на самом старте русофобия. Ее нужно прямо сейчас закрывать.
На научном латинском языке домысел называется спекуляцию. Вы спекулируете.
Я? 7373, да. Спекулянт. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Слушаю вашу передачу. Значит, первое, надо было этому мальчику написать, чтобы он сказал, будь готов, всегда готов. И тогда бы не было этого обсуждения. Проблема, я считаю, мне очень нравится позиция Бориса. Очень нравится.
Спасибо.
Проблема вот в чем. Я живу в Москве, около станции метро, и вижу, как в 11 часов вечера идут родители с работы. Где обсуждение, где ужины, уроки, нету у нас воспитания в семье. Был жив у меня отец, 9 мая мы никуда не ходили, не было тогда вот этого полка, значит, на Красной площади. Но каждое 9 мая мы стояли и минуту молчали, четверо детей у отца. И второе, я не хожу на этот вот сын полка там или куда. Почему? Есть такая песня. Я не участвую в войне, война участвует во мне. Да. Они и с той стороны, и с этой стороны были люди подневольные. И позиция мальчика, она, я не скажу, что она бесчеловечная или неправильная. Он имеет право на свое суждение. Мне очень нравится позиция Бориса.
Спасибо, и принимается. Сейчас отвечает тогда Аслан Рубаев.
А по имени можно, как, пожалуйста, еще раз?
Я не запомнил,
я к сожалению. Тоже. Уважаемая, в 11 вы наблюдаете, как родители идут, а дети что, до 11 родители что ли ждут? Они в школе бывают в это время, школа прозевала этот момент, они в школе должны знать, я вспоминаю, опять же, 3 урока истории было в неделю, в лучшем случае только профильный класс, который сдает историю, у нас нет подхода к истории, мы не знаем, как ее изучать. Помните, как говорили, Россия с непредсказуемым будущим, потому что мы не знаем четко своей истории. А потом, знаете, как получается?
Не, у нас все время мы непредсказуемым прошлым.
С непредсказуемым прошлым, да.
Так вот, как раз таки, ну да, я оговорился. Но дело-то, знаете, в чем еще? К тому, что вот, помните знаменитый такой прикол, да, по телевидению, который был, когда опрашивали молодежь и спрашивали, как вы относитесь, допустим, как для вас, кто для вас более, что уважение вызывает, Наполеон или Бонапарт? И, естественно, студент отвечает, ну, Бонапарт, наверное, больше, а почему? И дальше обоснования нет. Или следующий, вот анекдот такой, про Сталинград, кстати, значит, награждают человека медалью за оборону Волгограда, спрашивают, естественно, а кто вручал, товарищ Волгин? Вы так хотите, чтобы было? Так и будет. Вот так вот и будет.
Это
вот
если такие Рубаев, товарищи будут, Борис так оно Мигрилишвили. И будет.
Вы знаете, ну, во-первых, я благодарю эту даму за то, что она поддержала меня. Я на самом деле, еще раз, давайте будем совершенно четки, конкретны, да. Я этнический еврей, стопроцентный, не размешанный, скажем так. Значит, любить нацистов я точно не могу по определению, немецких нацистов тоже. Как не могу любить и советских.
Но те, кто защитили этнических евреев, советские солдаты, вы хотите, чтобы они каялись, потому что ваши соплеменники сейчас живы. Вот какая интересная у вас идеология, да?
И после того... Да, и эти же самые...
Я бы советским солдатам советовал дома бы сидеть.
Так вот, еще раз.
И защищать только свой дом, а не соплеменников.
Эти же советские солдаты пришли, выселили ингушский народ, передали Осетии половину территории.
Я Осетии, ну давайте не будем сейчас глупости нести по поводу Осетии, не надо, прекратите.
Пожалуйста, одну секунду. Эти же советские солдаты пришли в Польшу, в Финляндию, как завоеватели. Много сот тысяч погибло и было ранено в той же Финляндии, к примеру. Да, Брестскую крепость в 17 суток очень мужественно защищал генерал Комаровский, по-моему, по-польски, если я правильно фамилию вспоминаю.
А вы, да? Кстати, как юрист, по тому, что у осетинам отдали земли, вы готовы будете ответить после эфира? Вы имеете в виду, это очень серьезное обвинение.
Я знаю.
Юрист, уважаемый, вы готовы будете ответить?
Пригородный район, да.
Вы готовы будете историю ответить? Подождите, я вам еще раз говорю, готовы будете Стали ответить, если я сейчас иск поставлю в суд?
Да, пожалуйста, составляйте.
Ну вот давайте ответим за это дело.
Так вот, давайте дальше.
Пригородный район.
Так вот, советские же солдаты, извините, опять же, офицеры, наверное, да, убивали Михоэлсов там и так далее, разгоняли дело врачей там.
А при чем Михоэлсов? Соломон Михоэлсов актер был.
Минуточку. Вы говорите, защитили евреев.
Да.
Когда надо было защищали, когда надо было убивали, и как
ничего,
это нормально
защитили,
было. Да.
И евреи были благодарны, да, и работали поэтому, на Советский Союз, и все
поэтому,
было нормально.
Поэтому приготовили для них, мы знаем, да?
Что-то мы отвлеклись.
Не знаю, что там приготовили у вас.
На Дальнем Востоке,
пригородный район, Михоэлсов.
Так вот, речь о чем?
Но в нашей стране есть
автономный район. Подождите, речь о чем? Когда приказ... Да, солдат идет, и он не может думать, его расстреляют немедленно. Мы знаем, были заградительные отряды там и все что угодно, да? Сколько, кстати, мы расстреляли. Насколько я помню, около миллиона человек было расстреляно заградительными отрядами.
У вас, мне кажется, преувеличенные данные,
Борис. Я могу ошибаться, да. Насколько я помню, я не настаиваю.
А юристы не могут. Не должны ошибаться.
Так вот, юрист в такой ситуации делает резервейшн, насколько я помню. Давайте, этот мальчик Николай сказал такую вещь. В Бундестаге, ссылаясь на фон Бисмарка. Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата и умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. К сожалению, наши вожди, наше государство, потому что государство есть вожди, там министры, офицеры, генералы и так далее, я не помню, чтобы об этом думало когда-либо. И этот мальчик, на самом деле, призывает и немцев, и наших, и не немцев, и не наших, всех призывает задумываться о таких вещах.
Я запускаю голосование. Вопрос очень простой. Виновен или не виновен? Конечно, про Николая Десятниченко. Вот он выступил с речью. Его сейчас критикуют, кто-то защищает. А ваше мнение? Виновен. 134, 21, 35. Ну, то есть он не прав. И не виновен. Соответственно, ничего страшного не произошло. Это 134, 21, 36. Виновен. 134, 21, 35. Не виновен. 134, 21, 36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495, но оно продолжается в нашем телеграме. В конце самом я подведу итог и там, и там. Сейчас еще один звонок успеем, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Николаевич, я родом из первых панерей, это Курская дуга, северная часть. Мы в детстве раскапывали могилы немцев и собирали их документы, и от злости их жгли. Сейчас я очень сожалею об этом. Вот. А родителям-патриотам я скажу так. Курская область, деревня Первые Понари, до сих пор нет асфальта. Деревня 15 километров длиной. Я бы пригласил нашего президента посетить Курскую дугу, северную часть.
Вот. Есть, спасибо.
И оставьте в покое пацана.
Спасибо, принимается. Аслан.
Ну, конечно. Это знаете как? Я могу болтать все что угодно, ответственности не буду. Мне 17 лет. Это такая кокетка. И, знаете, сказал, зацепило полстраны, будь любезен ответить. И никакие юристы там, что бы ни говорили, знаете, эта война зацепила каждого,
да,
каждого из нас.
Я не успел сказать, что мой дядя кавалер двух орденов
славы.
Ну
и у нас тоже все в порядке с этим делом.
В порядке.
Да.
термин какой?
7373948. Телефон прямого эфира. Голосование еще буквально минуту продлится. 134-21-35. Николай Десятниченко виновен. 134-21-35. 134-21-36. Он не виновен. Это 134-21-36. Ну и последний звонок, резюмирующий. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
У вас 20 секунд.
Можно задать вопрос вот неразбавленному еврею, как он сам себя назвал?
Да, пожалуйста.
Да, значит, очень удобная позиция. Михайловса убили советские солдаты. Простите, а тогда почему он тогда Троцкого не вспоминает и других членов?
Ну, времени не было.
Ну вот.
И, кстати, убивал-то Эйтингон, тоже еврей Троцкого убивал.
Я остановлю голосование, подведу итог. Результат следующий. Виновен, говорит 54% наших слушателей, невиновен 46% наших слушателей. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Борис Мегрелишвили, Аслан Рубаев. Спасибо большое. Приходите еще.